меня звали сын из Бухгалтера Кухами. Сегодня в Евангелии, которое читалось на богослужении, прозвучали слова о самоотвержении. Господь сказал, что кто хочет идти за мной, да отвергнется себя. И хотелось бы сказать несколько об этих словах. Эти слова, они как бы коренным образом отличаются от того, что мы встречаем в других религиях, от того, что встречаем в психологии. Вот это отношение к собственному «я», оно для многих является непонятным, даже пугающим, но при ближайшем рассмотрении ничего непонятного здесь нет. В современной психологии или там просто в частных беседах, а это сейчас очень распространено, можно услышать, что чувство вины – это чувство плохое, что, мол, надо иметь домашнее задание хвалить себя как болван там, перед зеркалом 15 минут, ну и тому подобное. Но на самом деле чувство вины – чувство творческое, которое нас куда-то призывает. И один из таких эзотерических авторов, он говорил, что когда его спросили, почему же нельзя как бы думать о своих грехах, он говорил, что когда ты думаешь о своем грехе, ты ненавидишь самого себя. Если посмотреть, там, допустим, на духовных членов Индии, у них у всех почти вот это специфическое отношение к собственному «я», как, например, Вивекананда говорил, что Магомед, Будда и Христос – это волны на море, а я – это глубина моря. И такой известный человек, которого очень почитают в Индии, Кришнамурти, говорил, что вы и ваше отчаяние – это и есть истина. А тут Христос говорит совершенно иначе, да, отвергните себя. И как это понимать? Тут можно привести три мысли. Во-первых, страсти, когда входят в человека, то они срастаются с человеком, становятся частью него самого. Вот, как, например, главный человек, который привык вставать в 5 утра. Вот он, у него была работа на заводе, он мог вставать в 5 утра. И когда он вышел на пенсию, думал, вот отдохну на пенсии, высплюсь. А не может выспаться, он привык вставать в 5 утра. И будучи на пенсии, до сих пор встает в 5 утра. И вот также страсти, когда человек долго-долго повторяет, то со временем они запоминаются нашим организмом, нашим сознанием, и мы уже не можем от них отказаться. Это хорошо знают представители рукопашного боя. Десятилетиями оттачивали какие-то приемы, они боятся драться. Они предупреждают, что мы боимся драться вообще на улице, вступать в конфликты. Потому что у них все движения заточены, допустим, да, на убийство противника в 2-3 секунды. Если какая-то там какие-то хулиганы пристают, у него включается вот эта программа, да, смертоносная, через 5 секунд там куча трупов, а он садится в тюрьму. Потому что программа начинает действовать в человеке уже сама по себе. И вот также страсть, когда она сформировалась в человеке, она действует уже помимо человека как часть него самого. Вот как нам хочется пить, есть, да, так же какому-то человеку хочется там гневаться, унывать и плакать. И поэтому, когда человек начинает бороться со своими страстями, у него возникает такое ощущение, что он режет себя просто по-живому. Это первое. Второе. В своих духовных откровениях преподобный Макарий Великий говорил, что древняя злоба, вот этот дьявольский змей, внедрившись в человека, стал как бы второй душой. То есть в человеке, в нас живет как бы вот второй греховный человек, у которого есть свои руки, своя голова, свои ноги, свои органы. И он действует как бы независимо от нас. Вот этот двойник, который иногда вот просыпается, да, вот особенно когда люди, которые выпьют, они говорят, во мне что-то начало просыпаться. Вот когда, да, воля угасла, начинает просыпаться вот этот двойник. И поэтому отвергнуть себя, это еще когда мы начинаем бороться с этим двойником, у нас тоже возникает впечатление, что мы начинаем резать себя по-живому, бороться с самим собой. И третий момент, это хотелось бы привести выдержку ну, просто сказать об одном из эпизодов жития старца Ерофея Недоскала, и кто захочет понять, в чем же все-таки отличается, в чем же все-таки, какие особенности монашеского пути, в чем, собственно, его, да, вот эта заслуга монашеского пути, и чем отличается аскетизм, допустим, православных аскетов, да, от аскетов там Индии или каких-то других религиозных систем. Можно прочитать вот это житие, житие Ерофея Недоскала. Это житие на фоне использовалось, ну, как бы для служебного пользования. Это не только было житие, это было еще как бы руководство к духовной жизни. И вот Ерофей Недоскал с самых юных лет родился в верующей семье, он с самых юных лет совершал подвиги, и когда пришел на Афон, он достиг до некого предела, когда, да, аскетизм его стал уже почти совершенен, он постился, воздерживался, молился, но уперся в духовный тупик. Вот кто занимался спортом, вот знает, что вот, допустим, штанга, там, бодибилдинг, там есть порог. Например, человек может брать штангу 120 кг в груди, и это его предел. Больше он не сможет взять вот какой-то тресник, хоть занимайся 10 лет. Единственная возможность в этом случае – это найти как бы тренера, который специальное образование, который умеет эти пороги преодолевать. Он может показать специальные упражнения. Человек, занимающийся тренером, сможет по современным брать там, 130, 140, может даже 150. Но своими силами он дальше 120 уже никогда не поднимется. Но также Ерофей Недоскал. Он понял, что дальше развития нет, что он молится, постится, воздерживается до предела, но благодати нету. И тогда, как бы, путем долгих размышлений, чтения книг, он понял, что нужен человек, который мог бы его научить, потому что книги дальше вывести его не могут. И он понял, что нужно отвергнуться вот этой своей воле, свой «я», чтобы в нем стало жить воле старца. И тогда, как бы, он научится, как бы, действовать по воле Божьей. И вот, наверное, все великие святые, которые, да, какую-то деятельность проявляли в мире, возможно, у них вот этот момент и присутствовал. Вот этого, когда умирал вот этот двойник, вливалась каким-то непостижимым образом божественная сила. Например, да, там, творение Иоанна Златоуста или Сергия Феофана Затворника. Очень сложно вдумчиво просто все это прочитать в течение там, ну, длительного времени, а представить, чтобы это все написать, как бы обдумать, это, как бы, кажется практически невероятным. И у Феофана Затворника в толковании 117-й псалом, там есть как раз такие строки, что пророк Давид, ну, как бы, он толкует его слова, решившись действовать по широкому плану, да, может быть, речь шла, там не сказано, о чем по широкому плану, может, там, преобразование страны или еще чего, сказано просто по широкому плану, но он уже уперся в тупик. Собственные силы, да, были на исходе, все возможности истощены, и осталось только возложить упование на Бога, чтобы сила Божия вселилась в человека и дала ему совершить то, что он задумал. И последний момент, который хотелось бы отметить, что отвергнуться себя – это мысль, она не религиозная, не только религиозная. Мы ее встречаем всегда в повсеместной жизни. И без этого самоотвержения невозможно, в принципе, вообще никакая деятельность. Там ни научная, ни исследовательская, ни даже просто вот, когда мы общаемся. Об этом говорить очень много можно, но в проповеди приведу просто одну краткую мысль, чтобы вам было понятно. Это статья всемирно известного ученого нашего отечественного, академика Павлова, об уме вообще и русском уме в частности. Вот он писал, что настоящего исследователя, как бы, как требование выставляет любовь к истине и самоотвержение ради истины. Он говорит, что такой тяжелейший крест для ученого, тяжелейшая драма для ученого – это любовь к своей руководящей идее. Она когда-то и нужна, действительно, когда мы вносим какую-то идею, и там ее воспитывали, 10 лет разрабатывали, защитили докторскую диссертацию, получили непризнание. И вдруг какой-то ученый понимает, что есть факты, которые в эту теорию не вписываются, надо что-то пересмотреть. Если ты понимаешь, что ты ошибался, то надо решительно, да, отказаться. И даже Павлов приводит этот образ Авраама, которому на старости лет Господь дал ребенка, и тут же призывает этого ребенка принести в жертву. И Павлов рассказывает, что они со своим ассистентом проделали очень серьезные исследования, и вдруг у Павлова родилась мысль, что их вот, какая-то теория, которую они считали, что что-то происходит, может быть, по другой причине. И Павлов предложил поставить новые эксперименты, чтобы выяснить, не ошибались ли мы. А ассистент его испугался, потому что если ставить новые эксперименты, то может выясниться, что все, что мы делали, оно было напрасно. Но Павлов говорит, что каждый человек должен, кто любит истину, вот решительно, бесповоротно, как только он поймет, что он занимался чем-то не тем, отвернуться вот ради истины. Вот. Кто хочет более подробно почитать о том, как еще можно понимать вот это самоотвержение и почему именно это необходимо, даже не то, что с религиозной точки зрения, а с точки зрения вообще человеческой, можно почитать книгу академика Ухомского «Доминанта. Статьи разных лет». Это, как я уже какой-то проповедь говорил, был выпускник Московской духовной академии. И евангельские истины он рассматривает с точки зрения науки, с точки зрения нейрофизиологии. Вот. Кого интересует вообще жизнь по Евангелию, того эта книга будет чрезвычайно интересна. С праздником всех! Аминь!